Александрович Дмитриев, не просто наш любимый коллега, который у нас всегда выступает, но и, я думаю, уже теперь одна из крупнейших величин в интерпретации выборов в нашей стране, значит, его доклад «Бегство от мира или господство над миром. Общности идеологических виртуозов в поисках всестороннего спасения». Александр Александрович.
Благодарю вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, собственно, в своем докладе постараюсь поразмышлять на довольно серьезную меня занимающую тему, то есть на тему того, как та понятийная систематика, которую Макс Вебер разрабатывает в рамках своей социологии религии, да, может быть использована для исследований сообществ идеологических и революционных виртуозов, как 19 века, 20-го, так, соответственно, и современного. Для начала пару слов, собственно говоря, об особенностях веберовского подхода. Тому, кто знаком с его социологией религии, хорошо известно, что Вебер классифицирует религии в том числе и на основании их отношения к миру. Так, к примеру, конфуцианство отвечает приятие, напротив, неприятие, отрицание мира свойственно буддизму. Индия, как говорит Вебер в своей известной фразе, да, есть колыбель мировая, да, тех религиозно-этических учений, которые и в теории, и на практике отрицательны. В свою очередь некоторые религии мир принимают, но с оговорками, то есть на условиях его исправления или усовершенствования. Здесь мы можем назвать христианство, ислам, а также зороастризм. Более того, для Вебера необычайно важным является еще и то обстоятельство, что от того, принимается ли мир в той или иной религии и в какой степени он в ней принимается, зависит отношение этой религии и характерной для нее этики к сфере политики и, соответственно, политической. И более того, вообще отношение к роли насилия в социальных взаимодействиях между людьми. В этом плане, там обычно, где мир религии полностью, без всяких особых оговорок принимается, да, там религия всегда находит общий язык с политикой или является, грубо говоря, ее изнанкой. Да. То есть, к примеру, Вебер совершенно четко и недвусмысленно говорит, что магические религии в конфликт с политикой не вступают. И то же самое справедливо для религии, где божества играют функциональную роль и, соответственно, не совпадают границы сообщества политического и сообщества религиозного, да, примерно как в античном полисе. Ситуация, однако же, кардинально меняется там, где эти границы преодолеваются универсалистскими религиями, то есть учение спасения, ссылающимися на единого. И еще более, скажем так, эта коллизия обостряется там, где этот Бог, как говорит Вебер, стал Богом любви, потому что в этом случае основой соответствующей религии спасения оргиастические, экстатические. Да? Затем это средство опасения, которое он именует созерцательным. И, наконец, это средство спасения, связанное с аскезом. Да? Или, как их еще можно маркировать, этические деятельные средства и техники спасения. Первым таким средством, то есть средство спасения оргиастические, да, и, соответственно, экстатические, они, как правило, находят свое выражение в магии, направленное на то, чтобы пробудить харизму, слово опять-таки уже неоднократно сегодня упоминавшееся за этим столом, да, харизму определенных магических сил, ориентированных на принуждение демонов, духов или божеств. Но, говорит Вебер, чем больше укрепляется власть иерократии, то есть священнослужителей, и мы могли бы использовать старое русское выражение «священноначалие», да, в религии, тем больше распространение получает созерцательные и деятельные этические средства спасения. При этом, как правило, созерцательные техники спасения, еще, на мой взгляд, важное наблюдение выбора, они связаны с бегством от мира. И вот даже есть одно очень такое важное терминологическое средство, где он говорит о созерцательном бегстве от мира. То есть и вот это созерцательное бегство от мира, оно наибольшее распространение обычно получает там, где сам мир воспринимается как некий безличный космический порядок, который человек не властен изменить, да, и над которым он не в силах господствовать. В особенности в религиях Индии, то есть в индуизме и буддизме, да, мир как раз и представляет такого рода безличный и неизменный порядок. Совсем иное положение, говорит Вебер, создавалось там, где религиозные виртуозы объединялись в какую-то аскетическую секту, стремящуюся в соответствии с волей Бога преобразовать жизнь в миру. Да? И здесь речь уже шла не о бегстве от мира в созерцание некой гармонической, допустим, структуры его безличного, да, порядка, но речь шла об активной переделке мира на путях деятельной аскезы, что в свою очередь способствовало выработке у данных религиозных виртуозов определенного типа религиозного габитуса, когда человек верующий себя ощущает орудием Божиим на пути исполнения того религиозного служения в миру. Иными словами, бегство от мира и господство над миром или же стремление овладения мира представляют собой две важнейшие аналитические категории социологии и религии Вебера. Эта типология более у него на самом деле, как мы прекрасно знаем, дифференцирована, да? Вот, но я ограничусь пока этими двумя категориями. Дальше станет понятно, почему. А эти категории важны нам как обозначение для двух базовых установок, которые Вебер использует для характеристики отношения религиозных виртуозов и созданных ими общностей к поиску постороннего. Какое это все отношение? математика, разработанная Вебером в рамках его социологии религии и связанная с такими парами оппозиционных противопоставлений, как религия, религиозный перкоз и религия масс, созерцательные и, соответственно, этически деятельные средства спасения, и, наконец, бегство от мира и стремление овладения миром как базисных установок верующих по отношению к нему, обладают необычайно большим эстетическим потенциалом для исследования светских сообществ, идеологических и революционных виртуозов как в прошлом, так и в настоящем. Прежде всего, они позволяют, с учетом определенных модификаций, давать углубленную типологию и смысловую интерпретацию всему тому множеству революционных, контркультурных и даже, не побоюсь этого слова, террористических движений, направленных как на бегство над миром, так и на овладение им, на которое сколь была богата история последних полутора столетий. Нам известно, что использование вот этой понятийной проблематики и систематики, прежде всего, естественно, выработанной в рамках социологии религии Макса Вебера, для анализа конфигурации светских сообществ, революционных, нон-конформистских и идеологических виртуозов, меня навело прежде всего чтение свидетельств современников о новом на то время большевистском режиме в России, в Советской России, в первые годы его существования, и их суждения современников, очевидцев, наблюдателей, да, по поводу Гавикуса, большевистских профессиональных революционеров и идеологических виртуозов. Дело в том, что само понимание коммунизма как определенного рода светской религии в идеологическом обличье сперва марксизма и большевизма, а потом уже ленинизма, да, и в каком-то смысле, может быть, даже сталинизма, оформляется уже довольно скоро после революции 17-го года в России. Такого рода взгляда мы можем найти, к примеру, уже в публицистическом памфлете Бертрана Рассела «Практика и теория большевизма», который увидел свет в 1921 году, после того, как раз посетил Советскую Россию с делегацией от близких лейбористов, да? И в заметках крупнейшего, опять-таки, английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, который Советскую Россию посетит несколько позже, уже в 25-м. Что бросается в глаза в этих заметках и как раз, на мой взгляд, реактуализирует, да, вот эту понятийную систематику социологии религии, предложенную Вебером. Да. Уже, допустим, в 20-м году Рассел разглядел в большевизме ярко выраженные религиозные черты, то есть, прежде всего, авторитарно-догматический характер доктрины, да, которую провозглашали большевики и использовали как средство легитимации своих притязаний на власть. Вот. Но еще интереснее здесь в рамках нашей темы вторая, да, важная черта большевизма, которая отличает Рассел и которая тоже, по его мнению, роднит большевизм с религией. Да. А господство над миром, аналогичное тому, которое можно найти в исламе, либо в английском пуританизме эпохи английской революции 17 века. В этом плане складывается такая совершенно замечательная ситуация, да, что параллели и аналогии между большевизмом и исламом, особенно между исламом на его ранней стадии, когда ислам представлял собой общину воинов, повес пророка Мухаммеда, ведущим священную войну, войне веры, неоднократно встречаются у нас на границах вот этого памфлета Рассела 21 года, наряду, кстати, с сравнением Ленина с Кромвелем, да, а соответственно большевиков с его близнецом. И в этом плане Рассел совершенно недвусмысленно пишет о том, что среди других религий большевизм, вероятно, ближе к магометанству, чем к буддизму или христианству. И последний, а именно буддизм и христианство, по его мнению, да, то есть как бы является по преимуществу личностными религиями с мистическими доктринами и склонностью к созерцанию. Наоборот, магометанство и большевизм практичны, социальны, не спекулятивны и ориентированы на завоевание господства в этом мире. В этом плане Рассел даже делает такой, опять-таки, очень любопытный вывод общего плана, когда пишет о том, что то, что магометанство сделало для арабов, то большевизм может сделать для русских. Не больше и не меньше. Да? Вот. В свою очередь это ведет к тому, что, согласно Расселу, тип настоящего русского коммуниста, с которым ему довелось столкнуться во время
Александрович, спасибо огромное. Это невероятные, конечно, силы и очень провокативный доклад. Я предвижу дискуссию, коллеги.
Да, спасибо огромное за доклад. Вот меня тоже эта тема очень интересует. В какой-то момент было такое некоторое удивление, наверное, когда вот большевизм был скорее сравнен с исламом, и в частности отмечалась некоторая вот эта, да, практичность и не спиритуальность, да, как вы сказали. Вот тут вот я, наверное, немножко удивилась. Потом я поняла, что, наверное, дело в том, что здесь коммунизм рассматривался именно как религия интеллектуалов. А вот если, например, поговорить о коммунизме как религии масс, да, нельзя ли здесь, например, увидеть все-таки такую вот спиритуальность в том, что во многом многие такие обряды коммунистические были по форме своей во многом заимствованы и из предшествующей православной религии. Вот что бы здесь можно было бы сказать?
А, смотрите, очень хорошая. Вопрос, спасибо большое за него. Здесь, на мой взгляд, создается. Энтузиазма, да, и, собственно, возбуждение экзальтации духа, либо они предполагают экзальтацию духа лишь на ранних стадиях развития данного движения. То есть, кстати, в той же вот этой брошюре Рассела «Теория и практика большевизма» есть одна очень любопытная глава, которая написана не им, а его секретаршей, подругой, которая сопровождала его в том числе и во время поездки в Советскую Россию, да, и все было здесь хорошо, а когда раз взял ее в Китай, там все стало плохо, вот, потому что он стал ее вводить на дипломатические приемы в западные посольства, не будучи разведенным, да, собственно, а уже люди западного, не нового советского мира смотрели на это очень просто, да, что вроде бы как бы человек женат, а приходит с другой женщиной и представляет ее как свою подружность. Но в Советской России в данном плане с раскрепощением генерала все было хорошо, никто ему вопросов этих не задавал, ни косых взглядов не бросал. Вот. И, соответственно, вот есть глава, где описана культурная политика ранней большевистской власти, и очень много внимания уделено театрализованным представлениям, состоявшимся в октябре 20-го года в Петрограде. В честь, получается, это третья годовщина Октябрьской революции, где это действительно на тарелке Васильевского острова было организовано громадное театрализованное действие. Да? Вот в стиле таких публичных, скажем так, массовых празднеств на манерах, как сказал, ну, даже Жана-Жака Руссо, да, то есть, ну, как яркая иллюстрация новой вот этой религии, ну, тоже касал Брюса со граждан британской революционной религии. И вот там действительно они отмечают, да, что вот этот энтузиазм зрителей, что они активно сочувствуют, да, то есть что действительно есть некая энергетика, которая позволяет реализовать вот эту идею фикс, в том числе революционного театрального авангарда, бруссовистскую в своей основе, опять-таки, да, что не должно быть границы между сценой и аудиторией, да, что это все должно в конечном счете быть единым действием и резонансом. Единым целым, да, и давать свой резонанс, я бы вот так бы сказал, да. А вот. Но затем уже по мере того, что опять-таки Вебров назвал бы рудинизацией, да, вот этой революционной мегахаризмы, наступает как бы постепенно отрезвление, и это сводится, ну, к той, по сути дела, ритуалистике, которая в том числе хорошо знакома и многим сидящим, да, в этом зале, которые это успели застать, эту ритуалистику, зачастую отточенную, да, до малейших деталей, до последних десятилетий существования Советского Союза.
Спасибо большое.
Можно, так тоже вопрос. Я некоторое время занимался социологией религии и пытался что-то вот из Вебера приложить. И у него действительно та идея религии, которая есть, сильно связана с идеей спасения. И вот я, значит, в полевых исследованиях, ну, в основном в православии русском, но не только, это именно вопрос. И все чаще меня посещает ощущение, что, во-первых, в общем, спасение не очень важно для современного религиозного человека, причем как для американского пресвитерианина, так и для русского православного. То есть вот помощь ближнему – это важная штука сегодня. А вот спасение, в общем, ну никто не скажет, что это мы против, но если взять речь патриарха, мы не найдем там особого выступления. То же самое, если посмотрим Папу Римского, что он говорит, то про спасение не будет. Но дальше хуже. В общем, с бегством от мира какие-то сложности. Сегодняшнее православие, оно тоже не очень бежит. То есть монастыри, они вроде бегут, а остальных заставляют. А уж пресвитерианы там пятидесятники, но Иисус с тобой, как-то он не просто с тобой, а если ты сейчас вложишь доллар, то завтра будет два. И вот в части моих работ у меня все построено, вся модель вот этого операционализации на то, что спасение есть. Там вопрос этики, как же не держит достичь спасения. И вдруг оказывается, что для сегодняшних верующих эта штука не важна. И я оставляю в своих за скобкой, чтобы, но вообще говоря, я чувствую, что какой-то придется ответить, а вот а если спасение, то, в общем, то меняется ли что-то. И вот, соответственно, в связи с этим вопрос, а вот если из вашей концепции то спасение вычеркнуть, что-то поменяется в ней? Оно, ну, насколько оно там ключевое?
Ну, здесь мы можем, как мне представляется,
Спасибо. Тимофей Александрович, такой вопрос. Не кажется ли вам, что существует некоторая асимметрия между распространением религии, бегства от мира, и политических идеологий, которые можно было бы характеризовать через понятие бегства от мира? Ну, грубо говоря, буддистов много, а толстовцев мало. Если вы согласны, то как вы думаете, с чем это могло бы быть связано?
Так, да. Ну, там может быть вот еще тогда. Там где-то какая-то реверберация идет, я чувствую. Вот. Где-то здесь, мне кажется, да, это не в упрек, не в критику там вам, да, скорее вот Веберу, возможно, да. Где-то какое-то отсутствует, мне кажется, звено, вот именно в части перевода. Что-что?
Есть
такое. Да. То есть, может быть, даже и в разных местах и некоторые звенья, но всякий раз мы имеем дело вот с некоторой идеей, там, да, вот, она то значит, реализуется в виде какого-то активного деяния, одна и та же идея по существу, да, то дает основание скорее там, для созерцательного отношения. Причем там, да, ну, вот то, что с общины, да, там понятно, то напряжение, скажем, да, которое Вебер фиксирует в универсалистских религиях, да, то есть если бы религия не была универсалистской, ну, все было бы нормально. Значит, ну вот собирается община верных, да, маленькая. Община-то маленькая, религия универсалистская. Она, значит, их отрывает от их естественных связей политических, естественно, там, семейных, всех остальных. Вот. Они собираются в общину, они братья. Это братская община. Почему они братья? В частности, потому что отец у них общий, отец небесный, поэтому они, значит, все его дети, они его братья, они избраны. Но этика-то у них универсалистская, значит, как только она расширяется, начинает на все, да, она вступает в противоречие с миром. Здесь возникают варианты напряжения. Да? Если бы она не была с самого начала братская, то, может быть, таких бы напряжений не было, потому что что так, такие проблемы. Но она была братская, потом возникли напряжения. Но это понятно, когда они дети. Но когда они не дети, да, то есть когда возникает вот это вот, да, как сказать, секулярная религия братства, да, то есть вот свобода, равенство и братство. Они уже не дети одного Бога. Они просто люди, и они братья именно потому, что они просто люди. Каким образом это должно превратиться, каким образом должно реализоваться в практику насилия? Ну вот, да, это повторяю, да, это может и не реализоваться, а может реализоваться. Я это не до конца понимаю. Или вот, например, другой пример, чтобы не все время не держаться одного и того же. Ну там понятно, значит, там Энгельс говорит еще на закате жизни. Нас, коммунистов, часто сравнивают с ранними христианами. Действительно, у нас есть свои мученики, значит, святые, там. Все нормально. Но Энгельсу не приходит в голову, во всяком случае, там уже в возрасте 70 лет, устраивать террористические акции, не только потому, что сам он крупный капиталист, да, а просто... Да. Да. Совершенно верно. Вот. Но если мы перешагнем через 30 лет после него, да, любимый мой пример, значит, как раз если иметь в виду прекрасно, значит, там Рассел Бек, это, значит, действительно, он зацепился за этого Кромвеля. Это правда, вот хорошо, что вы об этом сказали. Я слышал его интервью какое-то уже в пожилом возрасте. И он в пожилом возрасте, вспоминая Ленина, опять говорил, что больше всего на Кромвеля. То есть это было не случайной оговоркой. Он держался за это действительно всю жизнь. Ну, где Кромвель, где Ленин, понимаете? Значит, ну, то есть он же говорит чем, да? Упертостью, узколобостью, значит, и так далее. Ну, ради бога, но при этом... Что-что? Да, совершенно верно. Но Кромвель-то считал, что он спасется вместе со всеми этими ребятами, значит, что у них спасение уже в кармане, вечная жизнь, как, значит, этот самый Pilgrim's Progress, да, вот, где можно на все наплевать, у нас уже договор с Богом, у нас все в кармане. А что Ленин говорит на этом, извините, вот тысячекратно цитированном третьем съезде комсомола, что коммунистам можно, помните, да, но это же Конт. То есть, приобщаясь к мировой культуре, ты утрачиваешь... Да, совершенно верно. Да. Тебе нет никакой нужды в личном спасении, потому что через социализацию в мировой культуре ты становишься частью человечества и, умирая, вкладываешь, значит, себя, да, то, что ты успел насоздавать, в эту же общую копилку. И нафига тебе личное спасение? Вот очень хорошо. В это же время, значит, как мы понимаем, его собственные озверевшие эти вот соратнички над чем размышляют? Над Федоровщиной всякой, значит, безумной. Вот, да, и Маяковский, значит, рвет на себе тельняшку и кричит: «Оживи!» И, значит, ну, вы помните, да, в поэме про это же 23-й год, это еще при жизни Ленина. Весь смысл науки, весь смысл техники, весь смысл большевизма – это воскресение во плоти, но воскресение, основанное на данных науки. Ради этого можно всех перерезать, кто, значит, не хочет. Но это же совершенно разные, как бы, ну, я не знаю, совершенно разные стратегии, совершенно разные способы отношения к миру, которые из идейной составляющей которых, чтобы не быть уже слишком, из идейной составляющей которых мы никак не можем вывести энергетику. Возвращаясь к Веберу, вы помните, это, ну, мое любимое место, ну, и вы даже в моем исполнении слышали это еще раз, но вот все равно здесь уже в порядке, так сказать, общего разговора. Когда он говорит, цитируя Вагнера, значит, Валькирию, да, что, умирая, да, Зигмунд говорит, значит, этой Валькирии, да, он говорит: «И о блаженстве Волгаллы не говори мне ничего». То есть идите вы нафиг с вашим спасением, неважно, христианским или германским. Я не ради этого умираю, я готов пожертвовать спасением ради вот этого вот, значит, оргиастического восторга в битве. Как можно, из откуда можно вывести вот такую ориентацию, когда мы имеем дело только с идейной составляющей? У меня нет ощущения, что мы можем у Вебера найти ответы на эти вопросы. То есть, сводя уже весь вопрос к маленькому ядрышку. Когда мы описываем вот эту вот социальную жизнь мирских общностей или общности виртуозов, вот этих, именно виртуозов, да, чтобы мы никуда дальше не уходили, именно виртуозов, почему, говоря об идейной составляющей их светских религий, даже так, да, мы в одном случае получаем эту безумную энергетику, и это как кошмарное разрушительное действие. В других случаях вроде бы, ну, как-то обходится. Один ответ я услышал, это важный ответ, когда им дается шанс реализовать себя, ну, в более комфортных условиях. Но достаточно ли нам этого ответа, и удовлетворился ли бы Вебер одним только этим ответом? Да, ну то, что, да, собственно, ну чего, может быть. А, вот такой вариант, да? А, ну может быть даже действительно, но тогда тоже, если будет разворачиваться обсуждение, мы не будем его сокращать, а поговорим опять же точно так же вот всласть по поводу третьего доклада. Да. Я тогда просто неправильно понял, я бы сократил свой вопрос или просто совсем его убрал. Тогда, значит, все, мы остаемся внутри нашего расписания, мы не... как сказать, не сокращаем ни время доклада, ни время обсуждения, мы вместо этого меньше едим. Это совершенно правильно. Это, вообще еда это предрассудок. Да.